Есть очень интересный диалог в Анне Карениной, когда Анна Каренина говорит Вронскому о том, что если вы действительно любите меня, то вы сделаете так, чтобы мне было спокойно. Если вы действительно любите меня, вы сделаете так, чтобы мое сердце было в этом мире, в этом покое. Говорит она это ему, призывая его, чтобы он принес извинения Кити, помирился Кити, и как бы подталкивая его Кити. И очень интересное замечание до этого. Вронский говорит, что когда она произносит эти слова, она не хочет этого. Мы живем с вами вот в этот период, в это время, да, когда мы пытаемся собственными силами добиться этого мира, когда мы пытаемся собственными усилиями какими-то пропитаться этим миром, и у нас ничего не получается. Мы оказываемся в положении этой бедной женщины, мы оказываемся в положении Анны Карениной, мы оказываемся вот в этом положении, когда добиться мира мы совершенно не можем. То, о чем Павел пишет в 5 главе послания Римлянам, то, о чем он говорит именно о мире. И он показывает нам, каким образом Христос дарит нам привычку доверять Богу. Привычку доверять Богу изо дня в день, привычку посвящать свою жизнь Богу изо дня в день, привычку, которая порождает новый образ жизни, привычку, которая порождает вот этот вот мир, к которому мы стремимся. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас этот отрывок. Послание Римлянам, 5 глава, начиная с 1 стиха, с 1 по 11 стих. «Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога. Но не только этим. Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность – надежду. А надежда не разочаровывает». Потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Духа Святого, который дан нам. Когда мы были еще слабыми, Христос в предопределенное время умер за нечестивых. Ведь если кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И сейчас... Когда мы оправданы Его кровью, мы тем более надежно спасены им от Божьего гнева. Если мы в прошлом, враги Богу, примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более примиренные мы будем спасены Его жизнью. Более того, мы хвалимся в Боге через нашего Господа Иисуса Христа, через Которого теперь мы и получили это примирение. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, природу этой привычки. Покажи нам, пожалуйста, Господь, как мы можем выработать ее в нашей жизни. Покажи нам, что значит доверять Тебе, Господь. Всецело, полностью доверять Тебе в каждом аспекте нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы вспоминали с вами про жизнь Авраама. Апостол Павел заканчивает 4 главу рассказом про Авраама. И вот глядя на его жизнь, невольно задаешься вопросом, как не потерять надежду, как продолжать надеяться, как продолжать верить тогда, когда кажется все против тебя, тогда, когда кажется, что надеяться уже не на что. Как доверять Богу, который видит невидимое, как доверять Богу, который относится к тому, чего еще нет, так, как будто это уже свершилось. Глядя на жизнь Авраама, мы видим это в конце 4 главы послания Римлянам. Но более того, глядя на жизнь Авраама, мы видим с вами, что спасение приходит к нам вне зависимости от того, к какому народу мы принадлежим, что Авраам доверяет свою жизнь Богу, он полностью отдается в руки Бога, он полностью доверяет Ему во всех аспектах своей жизни. И потому что он делает это восстанавливает отношения с Богом, это дает ему правильные отношения с Богом, то, что Писание называет праведностью. И поскольку он делает это до того, как он становится евреем, до появления евреев как таковых, до появления этого этноса, то сейчас точно так же подобная вера доступна всем нам. И если Авраам является отцом нации для евреев, то для нас Авраам является отцом веры. Мы принадлежим к этому народу, мы доверяем свою жизнь Богу так же, как и Авраам доверил ее. И христианство – это единственная религия в мире, которая вне этноса. Можно оставаться русским, татарином, казахом, кем угодно, немцем и принадлежать Христу. Это религия, верование, убеждение, которое находится вне каких-то этнических рамок. И вот дальше, продолжая, апостол Павел начинает со слов «потому». Он подводит итог всему, что было до этого в послании римлянам. Он подводит итог всему тому, о чем он говорил ранее. А говорил он об оправдании. Говорил он как раз вот об этом моменте, когда мы признаны невиновными перед Богом. Когда мы признаны праведными перед Богом. Когда Бог смотрит на нас, но видит он при этом Христа. Вот эта идея вмененной праведности, что Бог смотрит на нас так, как Он смотрит на своего собственного Сына. И дальше, начиная с пятой главы, в первой половине особенно пятой главы, апостол Павел показывает результаты этого оправдания. Что объективно произошло в нашей жизни? Христос примирил нас с Богом, у нас больше нет вражды с Богом. Для любого человека, особенно, наверное, для неверующего человека, когда мы задаемся вопросом о Боге, у нас есть вот этот вот страх, что Бог как-то недоволен нами, что Бог разочарован в нас, что Бог не одобряет нашу жизнь. И нам кажется, что если только мы совершим достаточное количество каких-то добрых поступков, о которых мы даже себе не представляем, что такое творить добро, но мы пытаемся как-то вот в темноте найти эти добрые поступки для того, чтобы каким-то образом заслужить расположение Бога, а Бог предстает перед нами в виде такого вечно недовольного отца, которому невозможно никак угодить. И Павел пишет, что Бог совсем другой. Он начинает с того, что первые два стиха Христос примирил нас с Богом. Потом он показывает, что Христос формирует новый характер, он формирует новое сердце в нас. Продолжая дальше, он говорит о том, что Христос своей смертью показывает нам, как сильно Бог любит нас. И в конце уже Христос дарит радость нового образа жизни. Он дарит радость нового образа жизни. Что все заканчивается не только тем, что мы постоянно каким-то образом смиряем себя в этой дисциплине. Для Павла все заканчивается тем, что мы хвалимся. Мы настолько переполнены радостью от этого нового образа жизни, это настолько преображает наши сердца, что мы не можем буквально сдержаться, мы постоянно об этом говорим. Очень часто, когда мы открываем Писание, очень часто, когда мы приходим в церковь, нам хочется услышать какие-то практические советы. Сколько вешать в граммах? Что нужно конкретно сделать, сколько раз нужно, не знаю, бить поклоны, сколько раз нужно свечи зажигать, сколько раз нужно что делать, дайте мне рецепт. И если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, не будет рецепта. Не будет сегодня рецепта о том, что конкретно нужно когда делать. Потому что большую часть Писания, в Писании есть вещи, когда Бог говорит о том, что нам нужно делать. Но большую часть времени Священное Писание говорит о другом. Большую часть времени Писание говорит о том, как Бог преображает наши сердца для того, чтобы сделать из нас таких людей, для которых определенные действия будут уже просто природой, привычкой. Они будут настолько для нас естественны, они будут для нас настолько привычны, что мы больше не будем об этом думать. Большую часть времени Писание говорит о том, как Бог формирует наше сердце, как Он превращает нас в людей, правильно поступающих в любой ситуации. И сегодня как раз отрывок говорит именно об этом. Он говорит о том, как Господь превращает нас в людей, поступающих верно в любой ситуации, как Он формирует наш характер, как Он формирует наше сердце, как Христос дарит нам привычку доверять Богу постоянно, изо дня в день. Не замечая даже, как мы это делаем, чтобы это стало второй природой, чтобы это стало второй сущностью, чтобы мы буквально пропитались этим. Привычка должна основываться на объективных реалиях, чтобы не стать самообманом. Это не какая-то методика медитации, размышления или еще чего-то, когда мы представляем себе желанный результат для того, чтобы добиться этого желанного результата. Речь идет не об этом. Павел начинает с объективных реалий, Павел начинает с истины, Павел начинает с того, что уже фактически произошло. Он начинает с объективных реалий. Привычка формируется постепенно. Нужно повторять какое-то действие в течение 21 дня, 3 недели. Все, о чем мы будем говорить сегодня, задумайтесь просто про 3 недели. Занятие номер 2, где мы говорим про духовный рост. Мы концентрируемся именно на 3 неделях. Почему? Потому что если мы выработаем привычку в течение 3 недель, потом эта привычка останется с нами, потом эта привычка превратится в образ жизни. Но если мы начинаем сразу о том, что начиная с сегодняшнего дня вы должны поступать так-то, так-то, так-то и так, то люди очень часто пугаются. Они смотрят на свою жизнь, понимают, насколько их жизнь далека от этого стандарта, и не делают ничего. И дальше наступает такое, знаете, оправдание святого понедельника. Я начну новую жизнь в понедельник. Я начну новую жизнь 1 января. 1 января никто не начинает новую жизнь. Давайте будем честны с собой. 1 января мы салаты доедаем. У нас вот тазик салатов, и нам нужно его доесть. И мы его до 3 января, мы его доедаем. Ни о какой новой жизни речи не идет. Особенно, если вдруг вы думаете, я начну новую жизнь, я сяду на диету 1 января. Вообще нет. Просто забудьте об этом сразу. Вот для того, чтобы этого не было, мы говорим про 21 день, мы говорим о том с вами, что делать, чтобы это стало привычкой в течение следующих 3 недель. И Павел говорит как раз о том, что привычка эта формируется постепенно. Следующее, о чем говорит Павел, о чем он пишет, что привычку нужно постоянно поддерживать, чтобы ее не потерять. Потому что наступает момент, когда мы не делаем того, что хотим. Не делаем того, что хотим. В проповеди наверняка будут еще ляпы. Сразу предупреждаю, и не все ляпы я смогу поймать, но некоторые ляпы особенно веселые, типа «хочем». А привычку нужно постоянно поддерживать, чтобы ее не потерять. И последнее, о чем пишет Павел, что хорошие привычки дарят радость, что когда мы превращаем эти привычки в образ жизни, они действительно дарят нам радость. Одна из самых знаменитых песен 20 века. Песня Джона Леннона «Представь себе». «Представь, что нет небес и рая». Так просто ведь представь, нет ада под ногами. Так просто ведь представь, возможно, скажешь ты, мечтатель, но не один же я такой. А что, если и ты однажды представишь, и весь мир заживет в унисон? Представь, просто представь, просто обмани себя. И подавляющее большинство советов, которые мы часто слышим о том, как сделать свою жизнь, они основаны вот на этой идее – обмани себя. Представь себе, что ты богатый. Представь себе, что ты счастливый. Представь себе, что ты ни о чем не волнуешься. А где-то там в глубине сидит настоящий я, который говорит, подождите, я волнуюсь. Честное слово, я волнуюсь, я переживаю. Есть масса вещей, о которых я волнуюсь. Где-то там сидит человек, который говорит, не-не-не, я совсем не богатый. Я совсем не счастливый. И все, что говорят вот эти вот семинары, да, они говорят о том, что представь себе, просто обмани себя. И живи по-другому, живи, как будто ты другой. Павел начинает не с этого, Павел начинает с объективных реалий. Павел говорит, поэтому, получив оправдание по вере, это в прошлом, как только вы доверили свою жизнь Богу, как только вы пришли к Богу, вы получили оправдание. Вы признаны невиновным. Вы признаны праведным в его глазах. Поэтому, когда вы получили оправдание по вере, вы приобрели мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. В этот момент вы примирились с Богом. Бог не злится больше на вас. Он не разочарован больше вами. Он смотрит на вас совсем по-другому. Мы назвали серию «Там, где пыль и облака», именно потому, что когда ты приходишь к Евангелию Христа, ты вдруг понимаешь, что это Евангелие показывает тебе, что ты намного хуже, чем ты привык о себе думать. Насчет «намного хуже» мы поговорим на следующей неделе. Приходите обязательно, вам понравится. Всем нравится знать о том, что они намного хуже, чем они привыкли о себе думать. Ты намного хуже, чем ты привык о себе думать. Но с другой стороны, Бог любит тебя намного больше, чем ты когда-либо мог поверить. Он больше не злится. Он смотрит на нас совсем по-другому. Мы уже оправданы. Мы уже обрели мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам веру открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога. Вот это объективные реалии для любого верующего человека. Поэтому, когда мы говорим с вами о привычке, когда мы говорим с вами о новом образе жизни, когда мы говорим с вами о новых действиях, они основаны на том, что уже объективно, фактически произошло. Это не то, что мы обманываем себя. Нет. Мы просто верим Богу в то, что Он уже сделал. И тогда, когда мы верим Богу в то, когда мы доверяем Ему в том, что Он уже сделал, когда мы основываемся на этих объективных реалиях, апостол Павел пишет, но не только этим мы хвалимся и нашими страданиями. Мы способны теперь воспринимать страдания совсем по-другому. Христианство – единственная религия, которая дарит страданиям, испытаниям смысл. Смысл. Потому что во всех религиях это либо наказание. Ты себя плохо вел, Бог на тебя прогневался, ты теперь наказан. Вот сиди в углу, подумай над своим поведением. И у большинства людей в этот момент отношение такое, а я не знаю, что я сделал не так. А Бог тебе говорит, сиди и думай над своим поведением. Да? Либо в некоторых восточных религиях страдания, трагедии, которые происходят в жизни, это иллюзия. Возвращаясь вот к этому самообману, тебе нужно всего лишь представить, что этого нет. Христианство же берет страдания, то, через что мы проходим. И Бог говорит, я использую эти вещи для того, чтобы сделать из тебя другого человека. Я использую то зло, которое есть в этом мире. Я использую те страдания, которые есть в этом мире, для того, чтобы ты стал другим. Христианство – единственная религия, которая дарит страданиям смысл, цель. Бог использует страдания для того, чтобы изменять наши сердца. Страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который дан нам. Посмотрите на, посмотрите на эту последовательность. Страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность. Опытность вселяет надежду. Апостол Павел не говорит сразу о том, что мы пришли к Богу, теперь у нас есть надежда, все замечательно, страданий нет. Он говорит, нет, Бог использует теперь даже трудности, даже тяжелые моменты для того, чтобы выработать вот эту стрессоустойчивость, для того, чтобы эта стрессоустойчивость стала нашим жизненным опытом, для того, чтобы потом этот опыт подарил нам надежду. Почему? Потому что посеешь мысль, пожнешь действие. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Это очень простая последовательность. И именно об этом апостол Павел и пишет, когда он говорит о том, что если мы доверяем Богу, если мы позволяем Богу использовать трудности, страдания в нашей жизни, он преображает не только наше сердце, он преображает в конечном итоге нашу судьбу. Мы становимся другими. Мы вырабатываем другие привычки, которые производят другой характер, которые порождают совсем другую судьбу. Действие становится привычкой, если его повторять в течение 3 недель. Опять-таки, сконцентрируйтесь, следующие 3 недели. Действие становится привычкой в течение 3 недель. Привычка превращается в наш образ жизни. Образ жизни становится нашей судьбой. И вот когда мы посеяли привычку, мы пожинаем судьбу. Мы пожинаем другую жизнь. Я не знаю, как вы, но у меня, естественно, сразу возникает вопрос. А почему бы не научиться на благословениях? Почему бы не сеять судьбу на каких-то вот замечательных, хороших, счастливых моментах в жизни? И вот чтобы жизнь была такая вся из себя в розовом цвете, состоящая исключительно из счастливых моментов. Очень интересно, что Чак Паланик, человек, который не является верующим, в своих дневниках пишет, «Трудно забыть боль, сложнее помнить сладость». Счастье шрамов не оставляет. Нам так сложно учиться в умиротворении. Господь знает. Господь знает, что самые большие искушения порою – это не искушение трудностей, это не искушение страданий. Самые большие искушения порой – это искушение умиротворения. Искушение того, когда в жизни все идет хорошо. Потому что очень сложно доверять Богу, когда в жизни все идет хорошо. Очень сложно доверять Богу, когда у тебя все настолько сытое, настолько прекрасное, настолько замечательное. Очень сложно доверять Богу в таких ситуациях, поэтому Господь благословляет нас, в том числе и страданиями, для того, чтобы эти страдания вырабатывали стойкость, чтобы стойкость дарила нам опыт, чтобы опыт этот дарил нам, в свою очередь, надежду. Естественно, что когда ты вырабатываешь какие-то новые привычки, привычку доверять Богу, да, ты сделал первый шаг, ты доверился Богу, доверил Богу своей, не знаю, доверил Богу свою личную жизнь. Звучит очень легко. Но когда ты смотришь по сторонам, встречаясь, не знаю, будучи верующим, да, там, встречаясь с неверующей девушкой, или будучи верующей девушкой, встречаясь там, с неверующим парнем, ты смотришь по сторонам и думаешь: Господи, я доверяю Тебе, я прихожу на богослужение, я участвую в малых группах. Но есть область моей жизни, которую я не готова отдать Тебе. Ну, потому что мужчины так мало, а те, которые есть, похожи на места для парковки для инвалидов, да, знаете, это шутку. И настолько легко вот взять все в свои руки и перестать доверять Богу. И то же самое касается молодых людей, то же самое касается парней. И вот ты делаешь первый шаг, да, ты прорываешь этим человеком, ты говоришь: Господи, я буду доверять Тебе, я буду искать Твоей воли, я не буду встречаться с людьми, которые не разделяют моих ценностей, которые не разделяют моей веры, которые не разделяют моей жизни, я буду доверять Тебе. Проходит день, два, три, и ты забываешь об этом. И очень легко упасть. Очень легко, забыв вот об этой новой привычке, очень легко упасть в этот момент. Поэтому апостол Павел говорит не только о том, как выработать привычку. Он помогает нам также, говоря о вещах, которые возвращают нас к этой привычке, которые возвращают нас к этому образу жизни. Когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Что крадет мир в нашем сердце? Суета, слабость, сомнения. Суета, когда мы наполняем свою жизнь до отказа, когда у нас не остается буквально свободного времени для того, чтобы почитать. Тогда, когда в лучшем случае, если мы обращаемся к Богу в молитве или в чтении Писания, происходит это в метро, происходит это в автобусе, происходит это на пути из точки А в точку Б. Это в лучшем случае. Потому что жизнь наполнена до отказа. И вот эта суета крадет мир. Когда из-за этой суеты ты изо дня в день не досыпаешь, и к концу недели ты просто, ну, физически ты просто слаб. И сомнения начинают просачиваться в твою душу. Тебе кажется опять, что Бог злится на меня. Тебе кажется опять, что Бог смотрит на меня так, как Он смотрел на меня всегда. Тебе кажется, что Бог смотрит на тебя по-другому. Именно поэтому апостол Павел напоминает о том, что Бог умер за нас тогда, когда мы ничего не могли Ему дать. Потому что очень часто мы думаем: я недостойный человек, я падший человек. Почему? Потому что я не даю Богу то, что Бог хочет от меня получить. Павел напоминает о том, что Бог умер за нас тогда, когда мы вообще ничего не могли Ему дать. Он напоминает нам о том, что Бог не оставит нас сейчас, когда мы ничего не можем Ему дать. Он умер за нас тогда. Он не оставит нас сейчас. Он умер за нас тогда. Он не оставит нас сейчас. Продолжая дальше, Павел пишет: «И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем спасены им от Божьего гнева. Если мы в прошлом были враги Богу, примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные мы будем жить Его жизнью. Более того, мы хвалимся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через Которого мы теперь получили это примирение». Павел сравнивает прошлое и настоящее. Он проводит вот эти вот параллели между тем, что Христос сделал в прошлом, показывая, что если Он это сделал в прошлом, то вот что Он делает в настоящем. Мы оправданы в прошлом, спасены от гнева Божьего в будущем. Мы примирились с Богом в прошлом, мы преображаемы им сегодня в настоящем. Мы искуплены в прошлом, мы радуемся в настоящем. Павел показывает то, что Бог сделал, для того, чтобы мы увидели то, что Бог делает сейчас. Потому что часто, говоря о спасении, мы вспоминаем о том, что было тогда. Мы вспоминаем о том, как Он изменил нас тогда. Мы вспоминаем о том, что Он сделал тогда. Мы забываем о том, что Он делает сейчас. Мы не пускаем в сердце то, что Он делает сейчас. Но если мы верим в то, что Он сделал тогда, то мы поверим и в то, что Он делает сейчас. Но есть один важный момент. Если вы не доверили свою жизнь Богу, если вы не пришли еще к Богу, если вы не примирились с Ним, все то, о чем мы говорили, бесполезно. Очень невозможно в христианстве найти какую-то духовную практику, которая каким-то образом сможет изменить вашу вечность. Нельзя. У вас, может быть, будет чуть-чуть больше спокойствия в жизни. Вы, может быть, сможете чуть-чуть больше переносить стресс, если вы будете читать Библию регулярно, если вы будете молиться регулярно, общаясь с Богом, в которого вы в конечном итоге не верите. Если вы занимаетесь вот этим вот самообманом, да, ну, чуть-чуть ваша жизнь будет лучше, но кардинально ничего не изменится. Все то, о чем мы говорили, работает только тогда, когда мы приходим к Богу, доверяем Ему свою жизнь целиком, полностью, отдаем Ему свою жизнь и говорим о том, что, Господи, во всех сферах жизни Ты Господь, я нет. Во всех сферах жизни Ты управляешь, я нет. Вот это производит другой характер. И это очень страшно. Я знаю, что это очень страшно. Потому что вот этот вот страх того, что Бог злится на нас, этот же страх говорит нам о том, что если я доверю Ему свою жизнь, Он же ее испортит. Он же испортит ее. Поэтому я буду держать жизнь в моих руках, поэтому я сам буду контролировать свою жизнь. И как? Получается? Вы довольны своей жизнью? Счастливы в этой жизни? Вас все устраивает? Если нет, доверьте ее Христу. Он сотворил вас. Он знает вас так, как никто другой. Он сможет сделать вашу жизнь намного лучше, чем вы представляете себе. Он сможет подарить вам мир, о котором вы и не представляете сейчас. Мир с Богом. Самый важный мир в вашей жизни. Потому что Христос примирил нас с Богом. Христос формирует новый характер. Христос своей смертью показывает, как сильно Бог любит нас. Христос дарит радость нового образа жизни. Христос. Привычка должна основываться на объективных реалиях, а не на самообмане. Она формируется постепенно. Ее нужно поддерживать. Но в конечном итоге эта привычка дарит радость. В следующий раз, как я и обещал, мы поговорим с вами о том, что такое грех. Мы поговорим с вами об этой разрушительной силе, которая вошла в мир с первым грехом Адама. Той разрушительной силе, которая до по сей день губит жизни каждого из нас. Той разрушительной силе, которая по сей день постоянно ставит нам подножки. Когда мы хотим хорошего, но никак не можем этого добиться. Мы поговорим с вами об одном человеке, через которого вошла эта разрушительная сила в мир. Но мы поговорим с вами также о другом человеке, через которого в мир вошло спасение от греха. Сегодня напишите в бюллетенях сейчас, какую привычку вы хотите выработать. Будьте честны сами с собой, потому что вам не нужно будет этот бюллетень кому-то показывать, вам не нужно будет делать вид перед людьми вокруг вас о том, что у вас все хорошо, все замечательно, что все привычки у вас уже духовные есть, вы проводите время в чтении Писания, проводите время в молитве регулярно. Не нужно делать вид. Это между вами и Богом. Вы оставляете этот листочек себе. Какую привычку вы хотите выработать? Хотите читать Библию каждый день? После последнего занятия, меня действительно это удивило, после последнего занятия номер 2, «Расти», посвященного духовному росту, практически все ребята, которые были на этом занятии, читают Библию каждый день. И я вижу, как их жизни меняются благодаря тому, что они каждый день в слове. Их жизни меняются, их жизни становятся другими. Какую привычку вы хотите выработать? Хотите выработать привычку молитвы? Ежедневные, постоянные молитвы. Сконцентрируйтесь на следующих 3 неделях, на вот этом, на этих 21 днях, я уже ближе к концу со склонениями совсем какие-то проблемы. На следующих трех неделях, сконцентрируйтесь на следующих трех неделях. Что вы хотите выработать? Напишите это. И начните с завтрашнего дня. Потому что сперва вы формируете привычки, а затем уже эти привычки формируют вас. Вот привычка доверять Богу дана нам Христом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, благослови нас, пожалуйста, дай нам силу, дай нам начать эти новые привычки сегодня. Если кто-то еще не читает Библию регулярно, дай этому человеку начать читать сегодня несколько стихов, несколько отрывков, параграфов, чуть-чуть, но каждый день в течение трех недель. Если кто-то еще не молится, не проводит время с Тобой в общении регулярно, каждый день, дай этому человеку начать сегодня. Приносить Тебе одну просьбу, приносить Тебе одну благодарность, Господь, но делать это регулярно в течение следующих трех недель. Помоги нам сформировать эти новые привычки, Господь, чтобы новые привычки формировали уже нас. Мы просим Тебя, Отче, сейчас за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Господь, дай им силы сейчас, дай им смелости сейчас сказать: Отче, я доверяю Тебе. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что все пытался сделать своими силами, Господь. Я отдаю свою жизнь Тебе и прошу Тебя, наполни меня, пожалуйста, своим присутствием. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, чтобы, оглядываясь на этот день в прошлом, оглядываясь на этот день в будущем, я мог сказать, что сегодня, вот сейчас я посвятил свою жизнь Тебе. Сегодня я был оправдан. Сегодня я был признан невиновным пред Тобою. Сегодня Ты начал смотреть на меня так, как Ты смотришь на Сына Своего Иисуса Христа. Сегодня Ты примирил меня с Собою. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.